Братья, для тех, кто был год назад на семинаре, напоминаю, для тех, кто не был, хочу коротенько рассказать, что год назад на таком же утреннем молитвенном часе я делился рассуждениями на тему служения Иисуса Христа «Пример для нас». И мы вспоминали такие места Писания, где и сам Господь говорил о себе: «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». И апостол Петр дважды в своем послании первом пишет: «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, или по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы». Ну и мы рассуждали в прошлый раз, что служение Иисуса Христа мы так рассматривали по двум направлениям: служение Богу Отцу и служение людям. Сегодня, как развитие этой темы, развитие этих рассуждений, мне хотелось предложить такую тему, как служение апостола Павла, пример для нас. Ну, я думаю, что по этой аналогии можно много-много тем рассматривать. И служение Иоанна, и служение Петра, и служение многих других библейских героев. Но сегодня служение апостола Павла, пример для нас. Братья, конечно, апостол Павел и его служение, и его жизнь, они настолько богаты, настолько многогранны, настолько много было сделано апостолом Павлом, что если бы мы в субботу, приехав на этот семинар утром, начали рассуждать над этой темой и сегодня к обеду заканчивали, то мы все равно всего рассмотреть бы не смогли. Мы могли бы посмотреть на апостола Павла, на его служение, как пример проповедника. И мы могли бы посмотреть, какими методами экзегетики он пользовался и какие принципы гомилетики использовал для построения своих проповедей. Мы могли бы посмотреть на пример апостола Павла как на душепопечителя, и, наверное, в душепопечении могли бы у апостола Павла научиться не меньше, а может быть даже и больше, чем научились, глядя на Елеуя как душепопечителя. Мы могли бы рассматривать пример апостола Павла как молитвенника. Это тоже огромная тема, и очень многому можно было бы научиться и взять себе для подражания, взять себе в пример. Мы могли бы посмотреть на апостола Павла как на сотрудника, на человека, который умел находить сотрудников, как на служителя, который умел выстраивать правильные взаимоотношения с другими братьями, с которыми вместе совершал служение. Или посмотреть на него как на защитника Евангелия, защитника истины, как он бескомпромиссно вставал, если видел, что где-то появляются какие-то ложные учения или какое-то посягательство на истину Евангелия. А если бы мы стали рассматривать пример апостола Павла как благовестника или как миссионера, то, ну, нам, наверное, целые курсы нужно было бы провести об этом и учиться, как совершать благовестие. Мы даже могли бы посмотреть на апостола Павла как на организатора ходатайственного служения за гонимых, за страждущих, потому что он этим и сам занимался и вдохновлял на это других. И много других сторон в служении апостола Павла мы могли бы рассматривать и брать для себя из этого какие-то уроки и подражать ему. Но у нас немножко меньше часа времени для наших рассуждений, поэтому я хотел бы сегодня обратить наше внимание на 14 таких моментов служения апостола Павла по двум направлениям. Первое – это движущие мотивы в служении апостола Павла. Что руководило, что вдохновляло Павла, что побуждало его трудиться, переходить из места в место, из города в город, что давало ему силы переносить гонения, что давало ему такое вдохновение сказать такие слова, что «я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял в Господе». Что двигало им? Какие мотивы? Это первое. А второе направление – это, ну, я так для себя заглавил уже под влиянием некоторых наших уроков на этих курсах, на этом семинаре, это этическая сторона служения апостола Павла. Или, выражаясь языком брата Самарина, можно было бы сказать так – профессиональная этика служителя Божьего апостола Павла. Ну, первое. Если кто-то записывает, можете такую формулировку записать. Движущие мотивы в служении апостола Павла. Братья, я бы хотел, чтобы вы мне помогали, потому что, ну, 7 пунктов в каждом направлении, соответственно, каждый из этих пунктов будет подтверждаться каким-то местом Святого Писания. Поэтому, чтобы мне Библию туда-сюда не листать в поисках нужных мест, я бы хотел попросить, чтобы вы нашли нужные места Писания, приготовили их и держали открытыми, и когда подойдет ваша очередь, то вы вставали бы и прочитывали нужное место Писания. Братья, но учитывая, что время коротко, то я буду таким быстрым стилем излагать, не особенно, может быть. Итак, первое направление – это движущие мотивы в служении апостола Павла. Первые 3 пункта, они будут практически одинаковые. То есть, что двигало апостолом Павлом? Первое – любовь к Богу. Второе – любовь к людям. Третье – любовь к церкви. Братья, я думаю, что это самая сильная движущая сила в служении апостола Павла была то, что его сердце было наполнено любовью к Богу, к погибающим людям и к людям уже спасенным, то есть к церкви, к членам церкви. Почему я говорю, что это самая сильная движущая сила? Потому что так и Писание говорит. Вера, помните, как написано в послании к Галатам? Я это место никому не говорил найти. Здесь сказано так: вера, действующая любовью. То есть можно сделать такое сравнение, да, что вот автомобили, на которых мы ездим, они движутся двигателями, да? Каждая машина имеет двигатель. Но для того, чтобы двигатель работал, вот вера – это двигатель, да? Но для того, чтобы двигатель работал, нужно бензобак заполнить топливом. Или это дизельное топливо, или это бензин. Нужно залить, и тогда двигатель будет работать, и двигатель приведет в движение все остальные механизмы, и наша машина поехала. Если даже в нашей машине будет прекрасный мотор, но не будет горючего, то машина наша с места не тронется. И вот апостол Павел говорит: вера, действующая любовью. То есть, если нет любви, то вера, она может оказываться бездейственной. Любовь приводит веру нашу в действие, в движение, а уже верою мы совершаем тогда многое, о чем перечислено в 11 главе послания к римлянам. Там это делается верой, а вера в движение приводится любовью. Так вот, первые 3 момента мы отмечаем, что движущими мотивами в служении апостола Павла была любовь к Богу. Можно прочитать Римлянам 5:5. Братья, то есть вот такое сравнение, да, которое я уже начал использовать. Автомобиль, двигатель – это вера, а любовь – это горючее, которое веру заставляет действовать. Вот апостол Павел говорит: «Любовь Божия излилась в сердца наши». Мы приехали на бензозаправку, подъехали к колонке, опустили шланг в горловину бензобака и наполнили его. Любовь излилась в сердца наши, мы получили от Бога способность любить, получили это горючее, которое приводит в действие механизм нашей веры, и вера побуждает нас совершать служение, побуждает совершать дела веры. И вот апостол Павел здесь об этом говорит, что в его сердце тоже эта любовь излилась, и она двигала им, побуждая его и на труд, и на жертвенность, и на страдания. Любовь к людям, 2 пункт, мы прочитаем 1 Фессалоникийцам 2:8.
Так мы из усердия к вам восхотели передавать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны.
Да, хорошо. Братья, отмечаем для себя, да? Вы стали нам любезны, по-другому можно сказать, потому что мы полюбили вас. Вы стали нам любезны, дороги, близки, мы полюбили вас, и поэтому любовь, которая в нашем сердце загорелась к вам, она побуждала нас вот совершать все эти действия, несмотря на то, что перед этим в Филиппах они были побиты камнями, ноги их были забиты в колоды, они провели некоторое время в темнице. И апостол Павел понимал, что, скорее всего, это же ожидает их и в Фессалонике тоже, и через 3 недели там тоже началось гонение, и их выгнали из этого города. Но любовь к людям, которые погибают и которые нуждаются в спасении, эта любовь не позволяла апостолу Павлу оставаться в бездействии, оставаться в каком-то спокойствии, отдыхать, расслабиться. Она двигала его, побуждала его идти и нести слово спасения людям, которых он всем сердцем любил, потому что Божья любовь излилась в его сердце. Филиппийцам 1:8. Да, хорошо, благодарю за это прочитанное место. Братья, тут в основном все служители, большая часть, многие пресвитеры церквей. Вы когда-нибудь в своей церкви говорите братьям и сестрам, может быть, на отчетном годовом собрании или еще когда-нибудь, признаетесь своей любви к церкви? Говорите, что вы любите братьев и сестер? Ну, хорошо, некоторые говорят, что любят, некоторые молчат. Может быть, и скромности говорят. А некоторые просто считают, а зачем об этом говорить? Некоторые же даже своим женам не говорят, что они их любят, да? Когда одному брату там что-то сказали, что, ну, почему ты никогда своей жене не говоришь о том, что любишь? Он говорит, ну, на бракосочетании у меня спрашивали, любишь? Я сказал, люблю. Если бы что-то изменилось, я бы сообщил ей. А раз ничего не изменилось, зачем об этом говорить? То есть иногда мужья, ну, как бы подразумевают, что жена должна и так знать и догадываться, а жены, как мы вчера слышали, они хотят периодически получать подтверждение любви со стороны мужа. И вот апостол Павел, он тоже не постеснялся признаться в своей любви к верующим, к церкви, говорит, Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. А уже то, что он любил церковь, исходя из этого, или как следствие этого, он готов был за церковь переносить и страдания, и гонения, о чем он пишет в послании к Колоссянам. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь». Так даже он говорит, что «радуюсь тому, что могу за церковь, за тех, кого я люблю», призывая Бога в свидетели, говорю, что люблю всех вас любовью Иисуса Христа, я даже радуюсь, что готов за вас переносить какие-то страдания. Братья, следующий, 4-й момент. Мы читаем послание к римлянам, 1 глава, 14 и 15 стихи. У кого открыто это место, пожалуйста, кого я просил? Братья, я думаю, вы уже сделали вывод, да, что какой следующий движущий мотив служения апостола Павла – это осознание своего долга перед Богом и перед людьми. Он говорит «я должен» и там перечисляет, кому он считал себя должником. Мы-то понимаем, да, что мы являемся должниками кого-то, когда мы у этого человека что-то взяли или чем-то воспользовались от него, но у Павла было по-другому. Он не был никому ни материально должен, не был в какой-то там финансовой зависимости от кого-то, но тем не менее он, зная, что сам был грешником и что Бог его спас, Бог дал ему прощение, он осознавал, что он должен теперь этим поделиться с другими, должен эту весть понести и другим людям, чтобы другие люди тоже могли обрести спасение. И вот это чувство долга, что я должен, это тоже сильный такой мотив, который побуждает, если у нас тоже будет это понимание, осознание, что мы должники, перед Богом, должники перед другими людьми, это тоже будет побуждать нас. Но я думаю, ну, знакомо вам, наверное, да, когда-то были в долгу, ну, таком финансовом перед кем-то, занимали когда-то хоть в своей жизни, хоть раз деньги у кого-то или нет? занимали, да, и, наверное, помним, ну, насколько это бывает тяжелое, неприятное чувство, когда ты в долгу перед кем-то, и хочется побыстрее этот долг отдать, возвратить, рассчитаться, чтобы не быть должником, и это нас побуждает что-то предпринимать, что-то делать для того, чтобы быстрее освободиться от долга. Так и здесь, когда человек чувствует себя должником, вот апостол Павел говорит, я должен, это побуждало его к действиям. Следующее, это я заглавил так, осознание своей ответственности. И мы читаем из 2 послания Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Братья, там если посмотреть на предыдущие стихи, то апостол Павел говорит еще такие слова, что мы всегда стараемся быть ему угодными. А потом вот этот стих, что всем нам предстоит явиться или предстать пред судилище Христово. Братья, я думаю, что если бы мы почаще в нашей жизни тоже об этом вспоминали и рассуждали, что Бог доверил мне служение, Бог меня поставил на какой-то участок работы в своей церкви, и я сейчас эту работу выполняю, этим служением занимаюсь, но когда-то наступит день, когда закончится время моей работы, время моего служения, и мне нужно будет предстать перед Господом и давать отчет за то, как я эту работу совершал, как я относился к этому служению, насколько я добросовестным был, насколько старательным, насколько усердным был. Мне кажется, мы не так часто об этом задумываемся, или, может быть, мы как-то особенно рассчитываем на такую снисходительность Господа, что Он не будет слишком требовательным, не будет слишком строго судить нас. А вот апостол Павел, он жил вот с этим осознанием, жил с этим чувством ответственности, что наступит день, когда я должен буду перед своим Господом давать отчет. Вот евангельские притчи некоторые об этом говорят, да, царь отправлялся в дальнюю страну, призвал рабов своих, дал мины, таланты там, а потом возвращается, и в Евангелии от Луки написано, да, он призвал рабов, чтобы узнать, кто что приобрел, кто на что употребил эти таланты или мины. Братья, я думаю, что вот осознание или такое чувство ответственности, что мне нужно будет давать отчет, оно тоже должно сильно мотивировать нас на то, чтобы старательно и добросовестно выполнять порученное нам служение. Следующий, шестой момент, это желание прославить Иисуса Христа. Вот это тоже сильно двигало апостолом Павлом, что у него было большое желание, чтобы через его жизнь, через его служение возвеличивался Христос. Я сказал это слово «возвеличивался», и вы уже сразу вспомнили место Писания, где оно употребляется. У кого открыто, прочитайте. Филиппийцам 1:20. Я просил кого-то прочитать это место? У кого? Филиппийцам 1:20. Может, мы пропустили, никому не поручил? Ну, прочитай, брат Станислав. Пока брат Станислав находит это место, я следующий, седьмой стих скажу, что еще что двигало апостолом Павлом в его служении, это то, что он понимал, что Бог избрал его и дал ему чрезвычайно большие откровения, большие познания, и апостол Павел осознавал, что этим богатством, которое он получил от Христа, через личные непосредственные откровения он должен поделиться с другими людьми. Братья, мы вот видим, да, здесь в этом тексте апостол Павел очень желал, чтобы через его жизнь и служение возвеличивался, или по-другому сказать, прославлялся Христос. И он понимал, что для того, чтобы Христос возвеличивался, нужно не сидеть на месте, сложив руки, в покое, в тишине, в благополучии, а нужно трудиться, нужно жертвовать чем-то, нужно проявлять усердие, нужно новые церкви создавать. И тогда Христос будет возвеличиваться и прославляться. И это двигало его на труд. Ну и следующий, седьмой абзац, как я уже начал говорить, это то, что апостол Павел понимал, что ему много дано, и то богатство, которое он имеет, этим нужно успеть поделиться с другими. Но я просил кого-то открыть 3 главу послания Ефесянам, 9 и 10 стихи. Братья, обратили на это внимание, да? Там в предыдущем стихе апостол говорит: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть все всем, в чем состоит тайна домостроительства церкви». И поэтому он шел в Эфес и собирал там пресвитеров, и потом, говорит, 3 года со слезами день и ночь учил вас, делился этими откровениями. Он шел в Коринф и там в течение 1,5 лет ежедневно проповедовал о Царстве Божьем. И даже оказавшись уже в Риме как узник, к нему каждый день приходили люди, и он в течение 2 лет им тоже открывал тайны Царства Божия. Он знал, что ему много дано, и он понимал, что он не должен это, ну так образно сказать, унести с собой в могилу эти познания. Это нужно передать другим. Например, в послании к римлянам он пишет, что он хотел бы прийти туда и преподать им некое дарование духовное. Или в послании Фессалоникийцам, в 1 послании, в 3 главе, он говорит, что я всеусердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. То есть он понимал, что и в послании, в церкви в Риме, что у верующих римской церкви еще какой-то недостаток, и ему нужно пойти туда, чтобы передать там. Ну, нам же можно легко представить, да, то время, исторический фон, да, что не было асфальтированных дорог, не было поездов, не было самолетов. То есть идти в Рим, скорее всего, это нужно своими ногами, пройти сотни или тысячи километров, или пойти в Фессалонику. Но то, что апостол Павел знал, что у меня есть то, чего верующие этой церкви еще не имеют, какое-то откровение, какое-то познание, и я, придя туда, могу с ними этим поделиться, наставить, утвердить их, чтобы их вера возросла, это побуждало его идти и делать это. Братья, мы 7 моментов перечислили. Для меня большим утешением будет, если вы сейчас, не заглядывая в конспект свой, просто закройте страницу, чтобы не опускались туда ваши глаза, и из 7 перечисленных пунктов, ну, хотя бы 2-3 каких-то назовите. Да, любовь. Там легко, с любовью легко, по 3 пунктам, да, к Богу, к грешникам, к церкви. Осознание долга, желание прославить Христа, поделиться тем, что он имел, да, скажем так. Ну, хорошо, благодарю. Идем дальше, к следующему, 2-му направлению, братья. Это, как помните, я озаглавил его так: этические стороны служения апостола Павла, профессиональная этика. Я думаю, братья, нам тоже будет полезно на эти примеры апостола Павла посмотреть, где-то свою жизнь сравнить, так ли у нас тоже, и если что-то нуждается в корректировке, то, может быть, что-то в своем служении или в отношении к служению, что-то, может быть, и корректировать нужно. Я эти места Писания тоже просил уже, да, чтобы были открыты. 1 Фессалоникийцам 2:5, если у кого-то открыто, читайте, пожалуйста. Значит, здесь мы обращаем внимание, что служение апостола Павла, оно было совершенно бескорыстным. Он говорит, никогда у нас не... Корысть?
Я тоже хотел сказать, но...
Бескорыстный? Ну, ладно. Может быть, потом еще попроверяем. Потому что некоторые слова, даже словари не дают однозначного объяснения. Я как-то в нашей церкви сказал «мытарь», то один брат подходит, говорит: «Неправильно ты сказал, мытарь». Я говорю: «Нет, мытарь – это просто традиционно, а правильно – мытарь». Стали разбираться с разными словарями, один словарь так дает, другой словарь так дает. То есть в русском языке обе формы произношения этого слова «мытарь» и «мытарь» приемлемы. Поэтому иногда даже бывает так. Ну ладно, это чуть-чуть отклонение. Мы сейчас говорим о том, что служение апостола Павла было бескорыстным. Он говорит, никогда у нас даже не было видов корысти. То есть у него даже, ну, каких-то мыслей не было, чтобы через служение свое Богу или церкви чем-то воспользоваться, что-то для себя приобрести материально, какие-то блага, какие-то там, ну, чем-то обогатиться, иметь какую-то корысть. через служение. Он даже в послании, первом послании Тимофею в 6 главе говорит, что это признак повреждения ума, да, что если люди думают, что благочестие служит для прибытка, то это свидетельствует, что это уже какое-то повреждение ума произошло, это неправильное направление мыслей. Нет, братья, я понимаю, что тот же апостол Павел, он говорил и о валах молотящих, которым нельзя заграждать рот, которых нужно кормить для того, чтобы они трудились. И он говорил, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Он об этом тоже наставлял. Но все равно мы должны разграничивать, когда, скажем, служащий Богу в церкви, служитель какой-то, получает какое-то содержание, церковь усматривает это, что для пользы служения это будет лучше, это одно, но когда у человека появляются какие-то корыстные цели через служение чем-то обогатиться, что-то приобрести, то это уже для служителя Божьего неприемлемо. Это противоречит профессиональной этике. Ну, как вот здесь брат Самарин картинку показывал, доктор, да, и говорил, что у доктора там тоже своя профессиональная этика. Так вот, сейчас многие доктора, они тоже, это, ну, особенно вот в западных странах, да, это бизнес больше, чем призвание, чем служение людям. Поэтому это тоже, когда доктор работает только для того, чтобы побольше заработать, и предлагает человеку не те методы, которые ему реально помогут, а те методы, которые доктору принесут больше дохода, то это не этично, это противоречит профессиональной этике. И если служитель Божий имеет какую-то цель или желание через свое служение чем-то обогатиться, нажиться, это тоже не этично, это не должно быть свойственно служителю Божию. Но следующее, близкое к этому, читаем 2 Коринфянам 12:15. Братья, вот здесь следующий момент, который можно отметить, оно как бы близко и с первым тоже бескорыстие, а здесь жертвенность. То есть вот служение апостола Павла, как бы такой характеризующей чертой его служения было, что он говорит: «Я охотно буду издерживать свое и расточать себя для вас». То есть у него не было желания не только чем-то нажиться или обогатиться, но даже наоборот, он говорит: «Я охотно, то есть желанием это буду делать, если я что-то имею, я готов это отдать, готов это пожертвовать, расточить для того, чтобы лучше совершалось служение, чтобы кому-то помочь нуждающемуся». Это жертвенность, это хорошая такая черта в служении. Следующее качество, которое отмечаем, это скромность. И читаем из 1 Фессалоникийцам 2:6-7. Братья, здесь апостол Павел говорит: «Не ищем славы, и мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи, или по-другому можно сказать, были скромны, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Скромность – это прекрасное качество служителя. Здесь, ну, братья, я думаю, может быть, в себе это замечали, может быть, в других. Ну, нам далеко до апостола Павла, но бывает, нас там в соседнее объединение пригласили поучаствовать там в молодежном общении или в семинаре где-то что-то преподать, и мы уже чуть-чуть заважничали, мы уже приехали туда, но так, ну, пусть не как апостолы Христовы, но уже как будто что-то люди значащие. Нас уже не только в нашем объединении оценили, но нас уже и в соседнее объединение пригласили. Братья, не должно этого быть, то есть никак не должно этого не только быть проявлено, но желательно и в мыслях этого не допускать, что вот я уже чего-то достиг, и мои какие-то там способности заметили и оценили, и меня там куда-то приглашают или мне что-то доверяют. Апостол Павел говорит: мы могли явиться, то есть это не было бы у него, ну, как присвоением чего-то, да, что чего он не заслужил или чего не достиг. Нет, он действительно был апостолом Христовым и мог, как апостол Христов, явиться и представлять себя мог, как апостол Христов. Но удивительно, в посланиях апостола прослеживается, да, когда он сначала в ранних своих посланиях пишет: «Павел, апостол Иисуса Христа», а потом пишет: «Раб и апостол Иисуса Христа», да, а потом пишет: «Наименьший из всех святых». Ну, вот такое вот возрастание духовное происходило в жизни апостола Павла. Никакой важности не было, и искания славы человеческой не было. То есть скромность – это очень положительное и необходимое для служителя качество. 2 Коринфянам 4:2. Братья, я здесь отметил так. Такое качество служителя, как честность, отвергая скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину. Братья, наверное, у вас тоже такое бывало, что иногда нам попадаем мы в какое-то искушение, где-то немножко, может быть, как-то схитрить или слукавить, где-то, чтобы себя, нас не увидели в каком-то неприглядном свете, когда мы, может быть, как-то неправильно поступили, и нам хочется как-то оправдаться, как-то прикрыть это. А вот апостол Павел говорит о такой открытости, и что он не прибегал к каким-то таким методам, там, использовать какое-то лукавство, хитрость какую-то для того, чтобы, может быть, в лучшем свете себя представить или скрыть какие-то свои недостатки или ошибки. То есть это тоже очень важно. Иногда бывает, что служители очень трудно воспринимают замечания какие-то, сделанные в их адрес, критику какую-то, которую они услышали, начинают оправдываться, начинают, как говорят, выкручиваться где-то, чтобы оправдать себя, чтобы доказать, что не такой. А иногда еще хуже получается. Верующие тогда замечают, что вместо того, чтобы, признать, действительно сказать, простите, братья и сестры, не пободрствовал, неправильно поступил, плюс к этому еще какие-то изворотливость какая-то. Апостол Павел говорит, не прибегая к хитрости, представляем себя совестью всякого человека, честность. Следующее качество, я его назвал так, великодушие, это прочитаем первое послание Коринфянам, 9 глава, с 1 по 3 стихи. Братья, я назвал здесь это качество великодушия, что я имею в виду, это вот на примере апостола Павла мы видим, что он подвергался и критике, и подвергался каким-то обвинениям, подвергался тому, что не признавали его авторитет как апостола, как других апостолов. Но что вот важно, что апостол Павел в этом случае, он не обижался или не огорчался на этих людей. Он продолжал к ним относиться с полным расположением. То есть он был снисходительным, у него было такое качество, как великодушие. То есть он мог снизойти к каким-то ошибкам или даже каким-то сознательно направленным против него действием, когда люди его в чем-то обвиняли. Иногда бывает же так, что там на отчетном собрании или где-то служителю сделали какое-то замечание, высказали, и у него появляется уже какое-то не такое отношение к этому члену церкви, как было раньше. Хуже того, иногда, тут же все в основном служители, поэтому я достаточно откровенно говорю, иногда бывает так, с чем в практике служения приходится сталкиваться, когда если кто-то служителю сделал какое-то замечание или тем более обличил в чем-то, он ему и слова не будет давать, и там продвижения в служении не будет, то есть даже иногда мстительность какая-то появляется. Братья, это отсутствие великодушия, или с чем тоже приходилось встречаться, с одним служителем особенно. Он только и занимается разбирательством. Он только услышал, кто-то что-то там про него или в его адрес, или его семьи сказал, и он идет туда, едет в этот дом, начинает выяснять, почему ты так сказал или сказала. Да это не я сказала, это я услышала. А от кого ты услышала? И такая вот цепочку начинает выстраивать, пока... Я ему несколько раз говорю, да оставь ты это, да мало ли кто что сказал, не на всякое слово, которое скажут люди, обращая внимание, будь великодушным, у тебя никогда не прекратятся трения, какие-то проблемы в церкви, ты сам их создаешь, потому что по каждому пустяку ты начинаешь расследование, будь великодушен, сделай вид, что ты и не слышал этого, и не заметил этого, и никаких проблем не создавай сам искусственно. А тем более, братья, ни в коем случае не должно быть мстительности, если кто-то в мой адрес или моей жены или моих детей что-то сказал, отнестись к людям великодушно, то есть простить, не заметить этого, поступить великодушно. Следующее качество – это трудолюбие. Оно, может быть, перекликается с жертвенностью, с бескорыстием. То, что апостол Павел Он понимал, что для того, чтобы в глазах людей действительно служить примером, нужно трудиться своими руками и этим тоже показывать пример. У кого Деяния 20 глава открыта? Деяния апостолов, 20 глава, с 33 по 35 стихи. Здесь для нас важные слова, что апостол Павел говорит: «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно». То есть он понимал, что он трудился не только для того, чтобы пропитать себя. Я думаю, что апостол Павел мог бы прожить и на помощь, которую он получал от других церквей. Ну, например, в послании филиппийцам он же пишет, да, что вы заботились обо мне и там, когда я находился, и опять начали заботиться. То есть были люди, были церкви, которые... Но апостол Павел понимал, что нужно трудиться не только потому, что нужда заставляет трудиться, не будешь работать, нечего будет есть, но потому что пример нужно показать этим. Я так поступал, чтобы вам дать этот пример, чтобы вы верующие, чтобы никто не соблазнился, не приткнулся этим, да что это за служитель, если он там ни лопатой поработать не умеет, ни молотком, ни пилой. То есть служитель должен и в этом показывать пример трудолюбия и такого бескорыстия. Ну и еще, братья, тоже следующий, седьмой уже момент, почти мы к концу подходим. Это умение довольствоваться тем, что есть. Филиппийцам, 4 глава. Братья, тоже важное для служителя качество – это умение довольствоваться тем, что есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Тоже это немаловажно, чтобы верующие, которые смотрят на жизнь служителя, чтобы они тоже это замечали, чтобы служитель не был каким-то изнеженным, там, привычным к роскоши, умеющий жить только в достатке, в изобилии, но чтобы была вот эта способность, это умение, это качество довольствоваться тем, что есть, и умение жить в любых условиях. Это тоже, братья, важные. Пожалуйста, прикройте ваши конспекты, перечислите 7 этических качеств служения апостола Павла, о которых мы говорили. Жертвенность, скромность, честность, жертвенность, великодушие, довольство. Хорошо, братья, а если мы к первому разделу вернемся, вы так же легко сейчас повторите? Любовь, 3 раза любовь, да? Ответственность, желание прославить Христа. Чувство долга. И желание поделиться теми откровениями, которые он имел. Братья, закончу таким текстом Писания. Это призыв апостола Павла, это его желание было. Он писал верующим так: «Подражайте, братья, мне». И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Мы посмотрели на некоторые стороны апостола Павла, как например для нас. Мы сейчас преклоним колени. Если у кого-то есть желание вслух Господу помолиться, помолитесь. Я помолюсь в заключение. И если у нас останется еще хотя бы 2 или 3 минуты до завтрака, мне хотелось еще одной мыслью или информацией поделиться. Молимся, братья. Аминь.